траурном зале было жарко. И всякий раз, когда вентилятор гнал в ее сторону удушливый аромат лилии и тубероз, Гарриет начинала мутить. Она в лучшем своем выходном платье, все в том же, белом с ромашками, сидела на диванчике с изогнутой спинкой, и перед глазами у нее все плыло. Резные деревяшки упирались ей под лопатки, платье жало в груди, и от этого грудь сдавливала все сильнее, воздух делался еще более душным и спертым. Казалось, будто она дышит в разряженной атмосфере, откуда выкачали весь кислород. Она не завтракала и не ужинала. Почти всю ночь она прорыдала, уткнувшись лицом в подушку. Проснулась она поздно, с гудящей головой, и когда увидела собственную спальню, замерла и несколько головокружительных секунд с восторгом разглядывала знакомые предметы. Занавески, листву, которая отражалась в зеркале трюмо, неизменную кипу просроченных библиотечных книг на полу. С тех пор, как она уехала в лагерь, ничего не изменилось. И тут на нее камнем обрушилось воспоминание. Ида уехала, Либби умерла, и все теперь было ужасно и неправильно. Эдди, вся в черном, с нитками жемчуга под горлом, величественная да нельзя, стояла в дверях возле пюпитра с книгой соболезнований. Каждому входящему она говорила одно и то же.
«Гроб в малом зале»,
— ответила она на рукопожатие краснолицего мужчины в линялом коричневом костюме, и через его плечо бросила худышки миссис Фоссет, которая вежливо топталась в сторонке, дожидаясь своей очереди.
«Гроб в малом зале. Увы, закрытый, но тут уж решала не я».
Миссис Фоссет смешалась, но потом тоже взяла Эдди за руку. Вид у нее был такой, будто она вот-вот расплачется.
«Я так расстроилась, когда узнал», — сказала она. «Мы все в библиотеке любили мисс Клифф. Я сегодня пришла, увидела книги, которые для нее отложила, и мне стало так грустно».
Миссис Фоссет, Гарриет так и захлестнула отчаянной нежностью. Миссис Фоссет, похоже, пришла прямиком с работы. На ней было летнее платье с набивным рисунком и льняные красные эспадрильи, отрадный островок цвета в толпе темных костюмов. Эдди похлопала ее по руке.
«Да-да, она вас всех тоже души не чаяла», — сказала она,
и Гарриет передернула от ее сухого, подчеркнуто любезного тона. Аделаида и Тед сидели на диванчике напротив Гарриет и разговаривали с двумя дородными старухами, по виду сестрами. Они обсуждали цветы в часовне, которые, по недосмотру работников похоронного бюро, за ночь все увяли. Услышав это, дородные старухи горестно заохали.
«Уж какая-нибудь прислуга могла бы их полить!» —
воскликнула та, что была покрупнее и позадорнее. Кругленькая, с румяными щечками и седыми кудряшками. Прямо миссис Санта-Клаус.
«Вы?»
— холодно отозвалась Аделаида, вздернув подбородок.
«Они и пальцем не пошевелили».
Гарриет ожгло невыносимой ненавистью. К Адди, к Эдди, ко всем старухам. За то, как бойко они разбираются в правилах скорби. Рядом с Гарриет тоже щебетали какие-то дамочки. Гарриет узнала только миссис Уайлдер Уитфилд, которая в церкви играла на органе. Сначала они хохотали так, будто не на поминки пришли, а поиграть в бридж. Но потом сдвинули головы и зашептались.
«Оливия Вандерпул»,
— пробормотала какая-то женщина с гладеньким бесстрастным личиком.
«Ну, Оливия сколько лет болела? Перед смертью она исхудала до 75 фунтов».
«Около 35 килограммов».
Ее кормили через трубочку.
«Бедняжка Оливия, она как тогда второй раз упала, так и не оправилась».
«Рак костей, говорят, самый тяжелый».
«Да-да, повезло душечке мисс Клифф, что она быстро отмучилась. У нее ведь никого не было».
«Никого не было?» — подумала Гарриет. «Это у Либби-то?» Мисс Уитфилд улыбнулась, заметив сердитый взгляд Гарриет, но Гарриет отвернулась и красными зареванными глазами уставилась в пол. После возвращения из лагеря она столько плакала, что теперь выдохлась. Ее мутило, в горле стоял ком. Вчера, когда она наконец уснула, ей приснились насекомые, Они черным сердитым роем вылетали из какого-то дома.
«Это чей ребенок?» —
театральным шепотом спросила миссис Уитфилд, гладколицая женщина.
«А...»
— ответила миссис Уитфилд и тоже зашептала что-то в ответ. В глазах у Гарриет стояли слезы, и в них дрожал и плыл свет керосиновых фонарей. Полумрак растекся, подернулся пеленой. И в то же время Гарриет будто глядела на все это со стороны, с ледяной злобой обзывала себя плаксой, а в стеклянных призмах то опадали, то вспыхивали озорные огоньки. Похоронное бюро находилось в высоком викторианском особняке, который, ощетинившись башенками и угловатыми чугунными фестонами, стоял возле баптистской церкви на главной улице. Сколько раз Гарриет бывало проезжала мимо на велосипеде и думала о том, что же происходит под этими сводами, в этих башенках, за этими окнами с козырьками. Иногда, вечерами, когда кто-нибудь умирал, в витражном стекле самой высокой башенки теплился таинственный свет, и Гарриет всякий раз вспоминал статью о мумиях, которую она прочла в старом выпуске National Geographic. «До самой ночи жрецы-бальзамировщики», было написано под фотографией, «сумеречный карнак, жутковатые огни», «трудились, чтобы подготовить фараонов к долгой дороге в загробный мир». Каждый раз, когда Гарриет видела в башенке свет, по спине у нее бежал холодок, и она сильнее жала на педали, летела домой или куталась поплотнее в пальто и вжималась в сиденье машины Эдди, когда они с ней зимой в ранних сумерках возвращались с репетицией хора. «Динь-дон, перезвон!» — пели девчонки после хора, прыгая через скакалку в церковном дворе. «До свидания, мама! С братом старшим мы лежим в одной могилке рядом!» Но какие бы таинства ни совершались наверху под покровом ночи, кромсали ли там, потрошили или набивали чьих-то близких, внизу все тонуло в сонной викторианской мрачности. Полутемные комнаты и залы грандиозных размеров, плотный буроватый ковролин, неудобная обшарпанная мебель, плетеные кресла на обточенных ножках, старомодные банкетки. Лестница была отгорожена бархатным шнуром. Красный ковер на ступеньках растворялся в темноте из фильма ужасов. Владел похоронным бюро мистер Мейкпис, приветливый человечек с длинными руками и длинным точеным носиком. Одну ногу он приволакивал после полиомиелита. Он был общительный живчик, которого все любили, несмотря на его профессию. Сейчас он, увечный вельможа, хромал от одной группки к другой, жал всем руки, всегда радушно, всегда с улыбкой, и люди отступали в сторонку, любезно впускали его в свои разговоры. Его узнаваемый силуэт, вывернутая нога, привычка то и дело хватать себя обеими руками за бедро и протаскивать ногу вперед, когда она подворачивалась. Все это напомнило Гарриет картинку, которую она видела в какой-то страшилке Хилли. Там горбун дворецкий, вцепившись себе в ногу, пытался выдернуть ее из костлявых пальцев нежити, которая тянула к нему лапы из могилы. У Эдди все утро только и разговоров было о том, до чего мистер Мейкпис замечательно поработал. Она хотела хоронить Либби в открытом гробу, хотя Либби чуть ли не всю жизнь настаивала на том, что не хочет, чтобы на нее после смерти смотрели. Пока Либби была жива, Эдди только отмахивалась от этих ее страхов. А когда Либби умерла, то и вовсе собиралась пренебречь ее пожеланиями, и поэтому и гроб, и одежду выбирала, думая, что во время прощания гроб будет открытый. Ведь иначе их не поймет родня из других городов, ведь так принято, ведь так все делают. Но Аделаида с Тетти утром закатили такую истерику в похоронном бюро, что Эдди не выдержала, рявкнула. «Ох, ради всего святого!» и сказала мистеру Мейкпису, чтобы закрывал гроб. Из-под тяжелого аромата лилии пробивался какой-то другой запах. Запах был химический, какой-то нафталиновый, только еще приторнее. Бальзамирующая жидкость? Нет, не стоит об этом думать. Либби никогда не рассказывала Гарриет, почему она была против открытых гробов. Но Гарриет подслушала, как Тетти говорила кому-то, что в прежние времена провинциальные бальзамировщики, бывало, работу свою делали кое-как. Холодильников тогда еще не было. Мама летом умерла, так что сами понимаете. Общий гам вдруг перекрыл отчетливый голос Эдди, которая не отходила от книги соболезнований.
«Плохо они знали папочку. Ему до этого никогда и дела не было».
Белые перчатки. Тихие перешептывания, будто на собрании дочерей американской революции.
«Американская общественная организация основана в 1890 году. Ее членами могут быть только потомки тех, кто участвовал в войне за независимость США».
И воздух, затхлый, удушливый, застревал у Гарриет в легких. Тетти, сложив руки и покачивая головой, разговаривала с лысым человечком, которого Гарриет не знал. И несмотря на то, что губы у Тетти были не накрашены, а под глазами залегли тени, держалась она до странного холодно и деловито.
«Нет-нет», — повторяла она, — «папочку так прозвал старый мистер Хольт Лефевр, когда они с ним еще мальчишками были. Мистер Хольт гулял со своей нянькой, сбежал от нее, набросился на папочку. Папочка, естественно, дал ему сдачи. И мистер Хольт, который был раза в три больше папочки, разревелся. Ты, мол, забияка».
«Мой отец частенько так звал судью. Забиякой.
Но, знаете, папочке это прозвище никак не подходило. Он ведь даже и не был крупным мужчиной. Правда, в старости располнял. У него был флебит, лодыжки распухли. Он и ходил-то с трудом, не то что раньше».
Гарриет прикусила щеку.
«Когда мистер Хольт уже совсем выжил из ума», — продолжала Тед, «Вайлет мне рассказывала, что он, бывало, ненадолго приходил в себя и все спрашивал. А где же старый забияка? Давненько я не видал старого забияку». К тому времени папочки уже давно на свете не было. И вот как-то раз он так долго нудил про папочку, переживал, что тот долго к нему не заходил, что Вайлет пришлось ему сказать: «Забияка заходил, Хольт, хотел с тобой повидаться, но ты спал».
«Ох, упокой его Господь», — сказал лысый и перевел взгляд на стоявшую в дверях супружескую пару.
Гарриет сидела тихо-тихо. «Либби!» — хотелось крикнуть ей. Крикнуть, что было сил, как и теперь случалось, кричала она. «Либби!» — просыпаясь от кошмара посреди ночи. «Либби!» у которой глаза вечно были на мокром месте, если надо было идти к врачу. Либби, которая боялась пчел. Она встретилась взглядом с Эллисон. У той были красные, брыжущие горем глаза. Гарриет стиснула губы, сжала кулаки, так что ногти вонзились в ладони, и уставилась в пол, изо всех сил сдерживая дыхание.